Старик добрался до берега меньше, чем за минуту, и виновато скрылся за излучиной, как будто чувствовал, что мальчик следит за ним. Но Люк не отрывал глаз от того места, где Дэн скрылся под водой. Как только старик исчез из виду, Люк соскользнул вниз по берегу и прыгнул в воду. Солнечные лучи освещали его худенькое тело, в глазах горело нетерпение. Люк спешил на глубину. Он согнулся и нырнул в воду. Его глаза начали привыкать к серо-зеленой дымке, к цвету песка на дне и подводных камней. Он уже чувствовал боль в легких, как вдруг увидел тень от собаки, которая плавала на туго натянутой веревке, привязанной к камню. Он полосанул веревку ножом. Удар получился не сильным, потому что вода тормозила движение. Люк схватил веревку левой рукой и начал резать ее. Внезапно собака начала медленно подниматься на поверхность, а потом и голова мальчика вынырнула из воды. Он жадно глотал воздух и одновременно подтягивал к себе веревку и бил рукой по воде. Он очень быстро отплыл с глубины, и вскоре ноги его коснулись дна. Люк тащил собаку из воды. Шатаясь, он брел к берегу, спотыкаясь на каждом шагу, потому что Дэн был тяжелый и неподвижный, словно мертвый. Он выполз на берег и выбрался на траву, где лег на землю, крепко прижимая к себе овчарку, пытаясь согреть ее своим телом. Но Дэн лежал без движения, его зрячий глаз был по-прежнему закрыт. Тогда Люк решил действовать как опытный, знающий дело человек. Он встал на колени, перевернул собаку на брюхо, сжал ее коленями. Дрожащими руками мальчик нащупал ее мягкие бока и начал нажимать на них, то откидываясь назад и выпрямляясь, то наклоняясь вперед всем телом. Он надеялся, что так сумеет выкачать воду из легких собаки. Ему приходилось читать когда-то, что утопленников, которых считали мертвыми, удавалось спасти именно таким способом. «Ну, Дэн, ну давай, старина!» — мягко уговаривал он. Когда из пасти собаки вылилось немного воды, сердце Люка дрогнуло, и он стал приговаривать: «Тебе нельзя умереть, Дэн, нельзя, нельзя, я не дам тебе умереть!» Он продолжал нажимать на бока собаки, неустанно наклоняясь вперед и выпрямляясь. Из пасти вылилась еще вода. Он почувствовал, как тело овчарки слегка дрогнуло. — Ну вот, Дэн, ты жив! — прошептал он. — Здорово! Давай, старина, не сдавайся! Неожиданно собака закашлялась, откинула назад голову и открыла свой зрячий глаз. Они смотрели друг на друга. Потом собака, резко упершись лапами в землю, попыталась подняться, закачалась, но все-таки поднялась и застыла в оцепенении. Потом она отряхнулась, как любая собака отряхивает шерсть, повернула голову, посмотрела на мальчика и слабо лизнула его в щеку своим красным языком. «Ложись, Дэн!» — приказал Люк. Когда овчарка легла на землю около него, Люк закрыл глаза, спрятал лицо в ее влажную шерсть и никак не мог понять, почему мускулы рук и ног его начали нервно дрожать. Реакция была запоздалой, ведь все уже осталось позади. «Лежи, Дэн», — мягко сказал он. Люк вернулся к тропинке, подобрал одежду, потом опять вернулся туда, где лежала собака, и оделся. «Кажется, нам лучше уйти отсюда, Дэн», — сказал он. «Не высовывайся из травы. Идем». И он пополз в высокой траве. Остановились они метров 75 от того места, где он раздевался. Потом он услышал голос тети. Она звала его. «Люк, Люк, иди сюда, Люк!» «Тихо, Дэн!» — прошептал мальчик. Прошло несколько минут, и он услышал голос дяди Генри. «Люк, Люк!» И потом дядя начал спускаться по тропинке. Они увидели, как он остановился, массивный, внушительный, положив руки на бедра. Дядя смотрел вниз, потом повернулся и пошел назад к дому. Мальчик лежал и смотрел, как солнце освещало шею дяди Генри, и радость, которую Люк испытывал при мысли, что овчарка спасена, уступила место отчаянию. Он знал, если даже его простят за то, что он спас собаку, то все равно он помешал плану дяди. Дядя Генри решил избавиться от Дэна, и через несколько дней он каким-либо способом отделается от него, как он отделывался от всего на лесопилке, что, по его мнению, было ненужным, на что не имело смысла тратить деньги. Мальчик повернулся на спину и стал смотреть на облака, которые почти не двигались. Ему стало страшно. Он не мог вернуться домой. Не мог он уйти и в лес, и спрятать там овчарку и кормить ее. Конечно, собаку пришлось бы привязать, иначе Дэн вернулся бы домой. «Кажется, нам некуда пойти, Дэн», — печально шепнул он. А Дэн в это время следил за бабочкой, которая порхала над их головами. Люк немного приподнялся и посмотрел сквозь заросли травы на угол дома. Потом он повернулся и стал смотреть в другую сторону, на широкое голубое озеро. Вздохнув, он опять лег на землю, и долгие часы они лежали там, пока на лесопилке не замолкли пилы. «Мы больше не можем здесь оставаться, Дэн», — сказал мальчик наконец. «Нам нужно уйти как можно дальше отсюда. Держись плотнее к земле, дружок». И они поползли сквозь траву, все больше удаляясь от дома. Когда их уже не могли видеть из дома, Люк поднялся на ноги и рысцой побежал через поле к дороге, покрытой гравием. Эта дорога вела в город. Пока они бежали, собака время от времени оглядывалась назад, как бы спрашивая, почему Люк бежит так, устало, еле-еле переставляя ноги, опустив голову. «Меня ноги не держат, Дэн, вот в чем дело», — объяснил собаке Люк. «И я никак не придумаю, где тебя спрятать». Когда они проходили мимо домика, где жил мистер Кэмп, они увидели старика. Он сидел на веранде. Люк остановился. Он подумал о том, что раньше мистер Кэмп любил их обоих, что Люк всегда с удовольствием помогал ему загонять коров по вечерам, и Дэн всегда бывал вместе с ними. Он посмотрел на старика, который сидел на веранде, и сказал с беспокойством: «Я бы хотел, Дэн, чтобы на него можно было положиться. Хорошо бы он оказался круглым идиотом, разиней, и не стал бы рассуждать, стоишь ли ты чего-нибудь или нет. Но идем». Он решительно открыл ворота, но в глубине души чувствовал робость и свою незначительность. «Здравствуй, сынок! Ну, что ты мне хочешь сказать?» — приветствовал его с веранды мистер Кэмп. Это был худой, жилистый мужчина в темно-коричневой рубашке. У него были седые растрепанные усы, морщинистая кожа, похожая на голенище, но глаза его всегда смотрели дружелюбно и весело. «Могу я с вами поговорить, мистер Кэмп?» — спросил Люк. «Ну, конечно, говори». «Это насчет Дэна. Дэн — замечательная собака, но вы, конечно, это знаете не хуже меня. Я хотел у вас спросить, можно, чтобы он жил у вас? Почему он должен жить у меня, сынок?» «Видите ли, дело в том, — начал мальчик, с трудом подыскивая слова, — что дядя мне больше не разрешает держать его дома. Говорит, что собака слишком стара». Губы его задрожали, и он, не останавливаясь, рассказал старику всю историю. «Так-так», — медленно сказал мистер Кэмп, поднялся, вышел на лестницу и сел прямо на ступеньки. Он начал поглаживать голову собаки. «Конечно, Дэн — старая собака, сынок», — спокойно сказал он. «И рано или поздно от старой собаки приходится избавляться. Твой дядя это знает. Может быть, он прав. Дэн не стоит тех денег, которые на него тратят. Он ест мало, мистер Кэмп, только один раз в день. Мне не хочется, Люк, чтобы ты думал, что дядя Генри жестокий, бесчувственный человек», — продолжал мистер Кэмп. Он неплохой человек, может быть, только чересчур практичный и резкий. Кажется, да, согласился Люк, нетерпеливо ожидая, что же скажет старик дальше, и верил тому, что видел в его глазах. Может быть, имеет смысл сделать ему деловое предложение? Что? Что вы имеете в виду? Видишь ли, мне, в общем, нравится, как ты по вечерам загоняешь домой моих коров, сказал мистер Кэмп, улыбаясь каким-то своим мыслям. По правде говоря, мне кажется, что мне вообще незачем ходить с тобой, когда ты их загоняешь. Допустим, я буду тебе платить 75 центов в неделю. Ты согласен заводить моих коров в загон каждый вечер? Ну, конечно, мистер Кэмп. Вот и хорошо, сынок. С тобой сделку мы заключили. Теперь слушай, что ты должен делать. Ты пойдешь домой, и прежде чем он раскроет рот, ты ему прямо скажешь, что пришел к нему с деловым предложением. Скажи это, как настоящий мужчина, как я это тебе говорю. Предложи ему 75 центов в неделю за кормежку собаки. Но дяде не нужны 75 центов, мистер Кэмп, с тревогой в голосе сказал мальчик. Конечно, нет, согласился старик. В этом-то все и дело. Будь с ним откровенным. Помни, что он ничего не имеет против Дэна. Нажимай на это, сынок. Потом ты мне скажешь, что вы решили, — добавил он, весело улыбаясь. Ведь ты же хоть капельку знаешь своего дядю, верно? Все будет в порядке, мне так кажется. Попробую, мистер Кэмп, — сказал Люк. Большое вам спасибо. Но он не очень верил в успех, хотя и знал, что Кэмп — умный старик, который не станет его обманывать. Люк все-таки не верил, что 75 центов в неделю соблазнят его состоятельного дядю. «Идем, Дэн!» — позвал он и медленно направился домой. Когда они поднимались вверх по тропинке, тетя Хелен, стоявшая у окна, закричала: «Генри, Генри, о господи! Люк с собакой вернулись!» Шагов за 10 от дома Люк остановился и нервно ждал, когда выйдет дядя. Дядя Генри стремительно вышел из дома, но когда увидел овчарку и Люка, он резко остановился, побледнел, и челюсть его отвисла. «Люк», — прошептал он, — «но ведь у собаки был камень на шее. Я вытащил ее из воды», — опасливо ответил мальчик. «Ага, ясно», — сказал дядя Генри, и постепенно краска опять появилась на его лице. «Ты ее вытащил из воды, да?» — переспросил он, все еще косо посматривая на собаку. «Ты не должен был делать этого. Видишь ли, я приказал Сэму Картеру утопить ее». «Подождите минутку, дядя Генри», — сказал Люк, стараясь говорить твердо. Он почувствовал себя увереннее, когда тетя Хелен тоже вышла на улицу и остановилась за спиной мужа. Взгляд у нее был несердитый, и мальчик продолжал осмелев. «Я хочу сделать вам деловое предложение, дядя Генри». «Что ты хочешь сделать?» — спросил дядя Генри, чувствуя себя до сих пор неуверенно. Ему было не по себе из-за того, что мальчик и собака стояли прямо перед ним. «Деловое предложение», — быстро заговорил Люк. «Я знаю, что в вашем доме расходы на Дэна себя не оправдывают. По-моему, кроме меня никому до него дела нет. Поэтому я буду вам платить 75 центов в неделю за его кормежку». «О чем ты говоришь?» — спросил дядя Генри в изумлении. «Где ты возьмешь 75 центов в неделю, Люк?» «Я буду по вечерам загонять домой коров мистера Кэмпа». «Ради бога, Генри!» — взмолилась тетя Хелен с несчастным видом. «Пусть эта собака останется у него». Она бросилась назад в дом. «Нечего об этом разговаривать!» — крикнул ей вслед дядя Генри. «Мы в этом вопросе должны проявить твердость». Но он и сам был потрясен, охвачен чувством беды, которое разрушало в нем чувство уверенности. Он медленно сел в свою качалку, ладонью похлопывая себя по лицу. Ему хотелось пойти на уступки, сказать: «Ладно, можешь оставить собаку дома», но ему было стыдно этого чувства слабости и сентиментальности. Он упрямо сопротивлялся ему. Он отчаянно пытался сделать так, чтобы душевное волнение его обернулось просто нормальным полезным чувством здравого смысла. И поэтому он раскачивался в кресле и размышлял. Наконец он улыбнулся. «Ты плутишка с головой, Люк», — медленно сказал он. «Ты это неплохо придумал. Я, кажется, согласен принять твое предложение». «Вот здорово, дядя Генри, спасибо! Я принимаю твое предложение потому, что эта история, как мне кажется, тебя кое-чему научит», — задумчиво продолжал он. «Да, дядя Генри, ты поймешь, что даже самым умным людям ненужная роскошь стоит денег, добытых тяжелым трудом. Мне все равно. Когда-нибудь тебе придется это уразуметь, и я думаю, что ты это поймешь, потому что в тебе, конечно, есть практическая жилка. Меня это радует». «Ну, ладно, сынок», — сказал он, улыбнулся с облегчением и вошел в дом. Повернувшись к собаке, Люк тихо прошептал. «Ну что ты об этом скажешь?» Когда мальчик сел на ступеньки, собака примостилась рядом с ним, и он слышал в доме голос дяди. Он разговаривал с тетей Хелен. Глаза Люка сияли от радости. А потом он начал раздумывать. Почему мистер Кэмп так хорошо понимал характер дяди Генри? Он стал мечтать о том, как будет когда-нибудь таким же умным, как старый мистер Кэмп, и тогда он научится вести себя с людьми. Возможно, он уже оценил некоторые дядины качества, которые ему так необходимо было понять, по мнению его отца. Положив голову на шею собаки, он поклялся себе, что кем бы он ни стал, у него всегда будет немного денег для того, чтобы суметь защитить все, что ему дорого, от практичных людей. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.